Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин.
Добрый вечер, Марина! Добрый вечер, дорогие друзья!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 14-е воскресенье по Пятидесятнице, и на наступающей неделе. У нас удивительное воскресенье завтра. Оно просто перенасыщено всякими замечательными праздничными событиями. Помимо воскресного дня мы будем праздновать Собор Московских Святых, который празднуется всегда в первое воскресенье сентября. Будем праздновать перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского. А после литургии будет совершен молебен о сохранении творения Божия. Вот такой удивительный день ждет нас завтра. Но прежде чем говорить о всех прочих смысловых акцентах предстоящего воскресенья, начнем, как всегда, по традиции, с разбора тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам. Отрывок начинается в первой главе 21 стихом и заканчивается во второй главе 4 стихом. И мне хочется особенно обратить внимание на вот переход из главы в главу, потому что там, на мой взгляд, один из главных смысловых акцентов этого отрывка. Апостол Павел пишет, заканчивая первую главу: «Щадя вас, я доселе не приходил в Коринф не потому, будто мы берем власть над верою вашу, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Вот так читаешь и постепенно запутываешься. Понятно, что апостол Павел объясняет, почему он в Коринф не пришел, а вместо этого написал письмо, в котором говорил о каких-то очень неприятных для коринфян вещах. Но почему ему так важно убедить коринфян, что он очень хочет при встрече с ними, чтобы они обоюдно радовались этой встрече? Вообще, почему так важна радость и для апостола Павла, и для нас?
Апостол Павел проповедовал в разных городах, и в разных городах ему получалось, ну, можно сказать, разные длительности и пребывания осуществить. Больше всего, может, ему нравился Эфес, где он и прожил несколько лет, и смог спокойно проповедовать, и потом как бы обращался, где у него много было его сотрудников с большой буквы, вот тех, на кого он мог положиться. Коринфяне, конечно, Коринф – это город для, вот если взять континентальную Грецию, нынешнюю современную, на тот момент в римскую эпоху это главный город. Это город торговый, это город, который центр римской провинции, город богатый, город, который связывает восток и запад империи, потому что тоже плавание было во многом прибрежное. То есть мы воспринимаем плавание древнее, ну, примерно как эпоху пиратов Карибского моря. А на самом деле в античное время, если ты отправляешься из Иерусалима в Рим, то ты будешь плыть вдоль побережья, останавливаться в тех или иных гаванях, старались держаться на плаву так, чтобы берег был виден. Да, были где-то переходы, но это всегда уже был определенный риск. Не плавали зимой, не потому что холодно, а потому что зимой уже ветра, волны более сильные. По тем технологиям это было сложно. И поэтому коринфская община, она была в центре внимания апостола Павла, потому что она и принимала других христиан. Вот апостол и говорит, а вот того-то вы приняли, поняли, тех вы привечаете. Для них это, с одной стороны, было большой радостью, с другой стороны, тоже было некоторой нагрузкой, да, что вот постоянно кто-то тебе приходит, а как мы помним, надо накормить, напоить, вот как потом, уже даже века спустя, когда на Вселенском соборе утверждались правила, что не надо священнику останавливаться в гостинице, так это потому, что тебя христианская община того города, через который ты едешь, должна приютить, и причем приютить не где-то там, а наоборот, в каком-то наилучшем помещении, дать лучшую еду, и зачем священнику идти в какой-то трактир с какими-то мутными личностями соседствовать, если может он быть принят в этой общине. При этом мы видим, что пребывание апостола Павла в том или ином городе несло для жителей этого города, для членов христианской общины этого города определенную угрозу. Потому что на него восставали как и иудействующие, как иудеи, которые не принимали его проповедь, потому что, ой, что это, какой-то вероотступник, так восставали на него и язычники, которые тоже что-то он против наших идолов говорит. Некоторая гармония существования иудейских общин в языческой среде уже к тому времени сложилась, прежде всего потому, что в римской культуре и религиозной традиции было сугубое почитание древности, что если древние боги, они взяли и что-то сохранили на протяжении веков, то, значит, есть какая-то сила. Она, может, локальная, она не такая сильная, как римская. То есть вот уже Юпитер капиталистский, он помощнее будет, раз он там покорил тех или иных там народы, и их богов тоже себе подчинил, но лучше с ними не связываться. Тем более, если посмотришь вот на историю, там Иосиф Флавий пишет для греко-римского мира об иудейских древностях, пересказывает историю Ветхого Завета, и поэтому уже тоже и римские власти понимали, что тут такой народ непростой, который пережил множество империй древних, и египтян, и Вавилонскую империю, и персов уже нету, да, вот там Парфянская империя, потому что не совсем персидская, с которой на тот момент Рим соперничал, хоть географически она занимала и цивилизационно то же самое пространство. И вот, конечно, в этом плане, когда апостол Павел приходит в Коринф, то, конечно, он приносит не то, что он людей расстраивает, ой, апостол Павел пришел, надо его кормить, поить, приучать, а потому что на христианскую общину, на местных жителей было бы большое ополчение окружающих людей. Тем не менее, еще мы помним, что апостол Павел, да, у него есть те места, куда его зовет его душа, ему охота вернуться. Но куда он, опять же, не заходит во избежание новых нападок и гонений, вот тот же самый его любимый Эфес, он туда, ну, уже на пути в Иерусалим, откуда он плыл в Рим на свои страдания и смерть, уже он хоть и вызвал оттуда из Эфеса пресвитеров, но уже в соседний город, в Милет, а в сам, чтобы дать им наставление. Но общину как не хотел повидать, он не хотел им проблемы создавать. И вот Коринф, который логичнее всего при всех его путешествиях вот через Коринф проходить, он его тоже старался избегать. В том числе потому, что, да, он пишет одно послание коринфянам, второе послание коринфянам, много тем затрагивает. И хотя кажется, что вот он коринфян больше всего критикует, и действительно есть вещи, которые, ну, правда, так смотришь и думаешь, как такое можно было допустить, но они были неочевидны для первых христиан. И поэтому апостолу приходилось их вот по пунктам разбирать, и мы просто пользуемся наследием, вот что уже получили те ответы на вопросы, у которых вначале у коринфян не было, пока им апостол Павел не написал. А тут все равно он и хвалит, ваша вера тверда, и не нужно мое личное присутствие. Да, вот как у меня порой там мои мальчики берут и уже не могут найти общий язык, а надо им там лечь спать, и уже и мама не слушает, и так-так, надо, чтобы папа пришел, вот поздно заходит, ну иди там, вмешивайся, загоняй всех спать, да, без личного присутствия уже заочное указание не действует. Вот коринфяне, можно сказать, они в чем-то послушные были, духовные чада апостола Павла, что ему не нужно было появляться, чтобы преодолеть те имеющиеся какие-то разногласия и внутренние проблемы, которые в коринфской общине были. Потому что прежде всего здесь христианство – это религия радости. Да, когда Господь говорит, радуйтесь, веселитесь, яко награда много ваша на небесах, Он не говорит, что вот вы будете радоваться в Царстве Небесном. Радуйтесь сейчас тому, что будет потом. Но, тем не менее, это не то, что выражение евангельское, которое вот требует, что нет, ты сейчас мучайся, но при этом радуйся, так, какой-то такой христианский мазохизм, в кавычках. Ни в коем случае это кощунственное отношение к христианской вере, да, что вот надо кого-то заставить страдать, мучиться, исполнять какие-то там правила, что-то вот поучать, читать, чтобы там никто не расслабился. Нет, христианство – это религия радости. Я там даже хэштег в соцсетях использую «Вера, радость». Вот это обязательное напоминание. Причем если для просто для язычника, для иноверца радость, она обусловлена только внешними факторами, то для христианина она, радость, должна укреплена прежде всего общением с источником радости, со Христом. Но если даже апостол Павел, как глава церкви, как человек, основатель этой церкви, безусловно, радость общения со Христом им бы принес, апостол Павел понимает, вот внешние причины, они тоже могут повлиять отрицательно. Можно сказать, когда в храме заботятся о том, чтобы в храме было земное тепло, чтобы летом проветрилось, наоборот, и было не так жарко, не так душно, чтобы вот появились у нас возможности по звуку усиления, чтобы колонки работали, да, что вот как-то в древности обходились без колонок, а сейчас с колонками, чтобы был какой-то там навес от дождя, чтобы была детская площадочка рядом с храмом. Кажется, при чем тут это? Где это об этом написано в Евангелии? Но нет, это, по сути, традиция, заложенная апостолом Павлом, который говорит, да, я должен создать вам условия, чтобы вам было радостно здесь находиться, и не должен мешать. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, здесь речь, конечно, не только о посещении храма, не только об управлении епархиями, но каждый из нас может брать пример с апостола Павла. Ты должен приходить и радость приносить. При этом надо не обманываться, потому что есть вот у Чехова замечательное такое наблюдение, как вот героиня его представляла себя такой, что она птичка, которая приходит и с монахами общается, и вот у них такая мрачная, грустная обитель, она пришла и как такая вот прилетела, как ангел, как птичка, и там им воркует, и жизнь их монашескую делает более светлой. А потом, пока ей один не высказал, что на самом деле ты своей болтовнёй только всем мешаешь, и все тебя только терпят, и, ну, просто по смирению, как бы, тебе никто вот не говорит, а она там очень расстроилась. Поэтому точно так же и мы должны быть немножко самокритичны. И если мы чувствуем, что даже пришли, например, к друзьям в гости, и хорошо время проводим, но уже им тяжеловато, уже им пора деток укладывать спать, значит, надо уходить. Если ты понимаешь, что да, там тебя очень рада твоя старая бабушка или пожилые родители напоить, накормить, и они все там на стол положат, но тем не менее, там на фоне их какой-то пенсии для них это тяжелые траты, да, и поэтому ты уж возьми им там продуктов, привези, они, конечно, будут там от всего отказываться, но твоя задача о них позаботиться, чтобы твое появление, которое само по себе радостью, не стало в итоге в тягость. И вот где найти этот компромисс? Ну, иногда своим разумом все равно мы можем ошибиться, но апостолу Павлу в этом случае стоит помолиться.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 22 глава, стихи с 1 по 14. Это наиболее полное изложение притчи о брачном пире, которое присутствует и у других евангелистов, но в более сжатом, таком кратком изложении. У апостола Матфея очень подробно изложена вся ткань притчи, и комментируя ее, как правило, разные комментаторы останавливаются на тех, кто был зван на пир и по разным причинам проигнорировал приглашение. Но в притче говорится, что, отчаявшись дождаться приглашенных, хозяин пира послал своих рабов собирать всех, кого найдут на распутьях, и звать на пир. И дальше в тексте у евангелиста Матфея идут такие слова: «И рабы те, выйдя на дороге, собирали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими». И дальше: «Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». Вот меня всегда в этом месте удивляло два момента. Во-первых, совершенно очевидно, что раз на пир позвали людей, которые к этому совершенно не готовились, то эту самую брачную одежду им могли выдать только при входе в палату, где, собственно, этот пир был накрыт. Потому что откуда бы взяться? Ну, сидят они там на перепутьях, ну, совершенно неожиданно получают такое удивительное приглашение. И для меня всегда было непонятно, почему только один человек оказался без этой брачной одежды, куда он ее дел, если всем выдавали при входе. И второй момент – это то, что позвали и злых, и добрых. То есть в нашем представлении в Царство Божие все-таки берут далеко не каждого. Как злой может попасть на этот пир?
У нас представление о Царстве Небесном немножко как о таких небесных Мальдивах, вот что ты куда-то взял, переместился после смерти, и там вот какие-то условия. А Господь в Евангелии уже не в притче, а в прямом указании. Вот мы разделяем притчи Спасителя, которые толкуем иносказательно, и непосредственное поучение Христа, которые имеют такое более прямое значение. И Господь говорит: «Царствие Небесное внутри вас есть». И, соответственно, эта притча о вхождении в Царствие Небесном не после только смерти, но эта притча о вхождении в Царствие Небесном уже сейчас. Вот уже сейчас тебя Господь не потом зовет когда-то, когда ты умрешь в Царствие Небесное, и кто-то хочет идти, кто-то нет, а уже сейчас входи в Царствие Небесное. Для этого тебе надо войти в церковь, для этого тебе уже сейчас, здесь, на грешной земле, надо регулярно участвовать в брачном пире Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, которым является таинство Божественной Евхаристии. Поэтому все эти поучения, они не для тех людей, которые в рай попали. Не будет порой такого, что кто-то в рай прокрался, а его там возьмут, и там с этих небесных мальтивов в какой-то котел, который в аду кипит, вот наши такие схематичные представления. Конечно, речь о том Царстве Небесном, которое мы можем уже сейчас прикоснуться. И Господь действительно зовет всех, и добрых, и злых. И поэтому, когда мы приходим в храм, приходим в общину, когда начинаем тем более больше погружаться в общинную жизнь, что, безусловно, очень важно, то мы обнаружим, что есть люди, с которыми нам не очень приятно соседствовать, есть люди с нами не согласны, есть люди, которые спорят между собой, есть люди, которые, где никаких споров нету приходов, потому что и общинной жизни нету, люди пришли, какие-то религиозные услуги получили, ушли, но все равно люди разные, а Господь ждет всех. И поскольку действительно брачная одежда – это то, что и сам Господь нам дарует, когда зовет нас, украшает, вот когда священник облачается на службу, или мы можем слышать, когда торжественное облачение архиерея перед праздничным богослужением, то тоже хор будет петь, диакон возглашать, что действительно Господь, там говорится, как нас украшает, облечебемя в ризу спасения, и одежде веселье одеемя, яко жениху возложиме венец, и яко невесту украсиме красотой, и те слова, которые каждый раз при облачении священника, епископа совершаются. И вот как раз вот это облачение в брачную ризу, если человек уж доходит до Господа, злой, добрый, он кается, он меняется, он становится иным. Но даже уже оказавшись в церкви, уже даже поменяв свою жизнь, даже покаявшись в грехах, даже десятилетия проведя внутри церкви, ты можешь через лицемерие, через механическое отношение, через магическое отношение, через несоответствие твоей вроде регулярной церковной жизни, регулярном участии в исповеди и в причастии, твоим грехам, которые вне церковного бытия пребывают, но которые ты, поскольку один человек неразделимый, ты можешь потерять вот этот вид достойного участника вот этой свадебного пира, вот этого чудесного праздника, и тогда сколько бы ты в церкви не был, тебя Господь выведет вон и скажет, что тебя спрос даже больше с тех, чем с тех, кто вообще не пришел на брачный пир, потому что они не увидели вот этой радости, которая от Бога общения. А ты эту радость имел, ты исповедовался, причащался, и твоя душа соединялась со Христом, а ты это не ценил.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Рисоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. На этой неделе мы будем вспоминать людей, которые прославились каждый в своей эпохе. Удивительным образом в образе их святости, мне кажется, очень ярко отразилось то время, в которое они жили и в которое они прославились своими подвигами. Мы 7 сентября будем вспоминать апостола Тита, епископа Критского. Но Тит – один из 70 апостолов и один из немногих, чье имя присутствует в евангельском тексте, поскольку он был крещен апостолом Павлом и сопровождал его в апостольских путешествиях. И в качестве примера святости уже следующих веков мы будем вспоминать преподобного Пимена Великого, чья жизнь пришлась на время расцвета монашеской жизни в египетских пустынях, и память его 9 сентября. Вот чем схожи и чем различные виды вот этой святости?
Когда мы посмотрим на апостола Тита, то это человек, который был учеником и стал учителем. Если мы посмотрим на преподобного Пимена Великого, то тоже мы увидим, это человек, который был смиренным учеником и который стал великим учителем. И, безусловно, они в этом похожи. Между ними чисто хронологически совсем небольшой период времени прошел, несколько столетий. То есть от нас до них несравнимо больше. Но, по большому счету, вот их алгоритм приближения к Христу мы можем воспроизвести в своей жизни. Вот Господь говорит, ну, что ученик не больше учителя. Значит ли это, что ученик не может превзойти учителя? Может превзойти и призван. Но, тем не менее, пока ты учишься, ты должен смирение проявлять. Вот мы смотрим, апостол Тит был учеником апостола Павла. Проповедовал вместе с апостолом Варнавой, который тоже более там опытный был человек. И, возможно, он как раз был человеком очень смиренным, который настолько любил учиться, который настолько был восприимчив к наставничеству со стороны других людей, что апостолу Павлу в итоге пришлось в своем послании, а у нас личных посланий всего несколько у апостола Павла, в основном у нас послания либо соборные вообще ко всем церквям, либо к отдельным церковным общинам, пусть они имеют универсальный характер. Но вот апостол Павел, действительно, у нас в Священном Писании выделяется апостол Тит тем, что ему индивидуальное послание. И оно все наполнено тем, что апостол Павел ему говорит: «Тит, не стесняйся, твоя задача, ты епископ, иди наставляй, стариков наставляй, чтобы вот они хранили свою старость, юноши наставляй, чтобы они так проявляли себя, там, семейных людей в третьем наставляй, иди в каждом городе сам рукополагай священников». То есть, по большому счету, апостол Павел постоянно обязывает апостола Тита проявлять свою епископскую власть, проявлять свою апостольскую власть, что он раз проповедует, то есть, что вот этот смиренный исполнитель становится, наоборот, предводителем в духовной жизни. Мы знаем, что люди разные, и есть люди, кто, наоборот, нерешительный человек, скромный, интровертный. Можно ли сказать, что это плохое качество? Очень хорошее качество. То есть на такого сотрудника можно положиться, он хорошо что-то исполнит, он не возьмет, не наломает дров, он 7 раз отмерит, 1 раз отрежет. А другой человек, наоборот, он может пробивной, решительный, инициативный, но зато его занесет, он чаще каких-то там ошибок допустит. Вот я чаще всего ко второй категории там отношусь, вот, и для разных послушаний в церкви, ну, нужны разные качества. Тем не менее, вот то, что было для апостола Тита в первые годы его, можно сказать, проповеди, когда он проповедовал как ученик других апостолов, что как сильная сторона, что здесь ему апостол Павел говорит: все, ты достиг того уровня, когда ты можешь, не боясь вот впасть в гордость, заниматься непосредственно управлением. Более того, очень часто можно увидеть, что устранение от решения какой-то проблемы, проявление это будет не кротости и смирения, а наоборот приведет это к проблемам большим. Потому что когда ты не вмешиваешься в какую-то ситуацию, на которую ты можешь повлиять, то в этой ситуации выиграют злые силы. Вот я тоже старался в тех храмах, где служить, смотреть на батюшек старшего возраста и какие-то их сильные стороны копировать. Но в том числе я смотрел, что, например, если батюшка что-то, наоборот, устранялся от решения какой-то проблемы, и, например, начинались конфликты между сотрудниками, потому что батюшке было проще как-то: ой, я буду всегда добрый, а сотрудники пусть между собой как-то там договорятся. Да, вот я старался все-таки уже, что нет, постараться там прийти, помирить, сказать кому-то, кто не прав: нет, давай давайте там перестанем. Это не значит, что надо как-то там ругаться, но все равно бремя там власти – это тоже бремя в том числе не только, что вот удобные команды давать, которые исполнят, но неудобные, когда те не слушаются. Точно так же это касается и более того, недаром, что послание к Титу – это послание не только архипастырское для епископов, но и послание пастырское, как священникам себя вести, и послание для мирян, как тоже к священникам обращаться. Оно не очень длинное, и тоже его обязательно нужно учитывать, что в том числе и пастырская власть, власть священническая, это не то, что это очень удобно, ой, у меня есть такая апостольская благодать, я получил таинство священства, и теперь я буду команды людям давать. Это очень удобно давать людям команды, которые приходят и говорят, ой, батюшка, благословите, что ты делаешь, и ты благословляешь, ой, как я там человеку что-то посоветовал, и как он исполнил. И это в том числе и неудобные слова. И когда люди могут на тебя обидеться, и когда ты их гладишь против шорстки, но потому что ты им сочувствуешь, у тебя душа за них болит, что они неправы. Конечно, куда удобнее, если вместе с ними как раз только им говорить, ой, какие вы молодцы, ничего страшного. Когда я веду беседы с людьми не воцерковленными, готовлю их к таинству крещения, в том числе те люди, которые приезжают там на наш приход с других приходов, и потом они вернутся в свои храмы, я говорю, как раз не самый худший вариант, если вы придете в свой храм и встретите батюшку, который вас там поругает. Да, конечно, надо, чтобы священник был не грубый, конечно, важно, чтобы он ласково общался, но тем не менее, если священник, наоборот, будет тебе льстить и потакать, что если он не будет пользоваться своей властью, чтобы тебя исправлять, показывать тебе твои недостатки, то это более опасная ситуация, чем даже тот батюшка, который на тебя будет постоянно топать ногами и кидаться, не дай бог, какими-то там предметами. Поэтому и здесь апостолу Титу нам всем очень уместно помолиться о том, чтобы он нам помог выстроить отношения с духовенством, выстроить отношения с духовником. У батюшки, который не очень решительный, все равно из него вытрясти какой-то духовный совет. У батюшки, который, наоборот, тебя поучает с утра до вечера, наоборот, профильтровать, что действительно батюшка уже как-то по инерции тебе говорит, потому что еще он не отошел от общения с предыдущим человеком, и что к тебе не имеет отношения, а что действительно та крупица истины, которая к тебе дойдет, потому что спасение утопающего дело рук самих утопающих. Было бы проще апостолу Титу, чтобы лично апостол Павел пришел и все проблемы на Крите разрешил. Да? Нет, апостол Павел не приходил. А причем Крит – это недаром о нравах критян, даже к посланию апостола Павла говорится. И это же причем многовековая традиция, потому что вот древние задачи, все на апории, логические задачки, они строились на том, что жители Крита – это обманщики, это лжецы, это вот просто, как в современном сленге говорится, это мем такой, да, что раз критянин – это вот лжец, то есть это вроде греки, но которые живут на каком-то отдаленном острове, и которые к другим грекам относятся как-то не совсем по-братски. И вот в такой тяжелой ситуации достается этот остров, густонаселенный, на перекрестке торговых путей апостолу Титу, и там действительно нужна решительность, чтобы справиться с такой паствой. Если мы посмотрим на Пимена Великого, ситуация здесь, кажется, ну, в чем-то другая. Тут, наоборот, епископ управляет, паства идет в города, идет в весе, рукополагает батюшка, общается с людьми, а тут человек бежит от мира. Но поскольку монашество по истечении периода гонений, когда церковь наполнилась, ну, можно сказать, случайными людьми, то как раз вот как мы обсуждали в притче, злые и добрые пришли, не все в брачной одежде ходят, а может, не один там в брачной одежде, а прям большая часть не в брачной одежде оказалась. Вот пока была эпоха гонений, была маленькая приходская община, но зато все были братья и сестры во Христе. А тут уже сотни человек, а из них вот кто брат и сестра во Христе, сложно кого-то назвать, кого-то ты вообще даже в лицо там не узнаешь. И вот в этих условиях, конечно, множество людей, жаждущих вот такой настоящей общинной жизни, пусть и необычной форме, они уходили в пустыню. Да, каждый подвязался своей келья. Но все равно вот даже слово келья – это же географическое название. Это вот кусочек пустыни в Египте, в которой там собирались тысячи монахов, а в келье там, ну, сотни монахов было, там около 600 там монахов могло вместе подвязаться, причем это не были они в стенах одного монастыря, да и стен-то особо не было. Вот. И всем им нужно было как-то между собой уживаться, всем как-то нужно было между собой договариваться, всем надо было собираться на общую молитву, всем надо было слушаться. И вот Пимен, ведь это тоже имя вот для нас, для людей русскоязычных, оно ничего не говорит, но это буквально значит «пастух». То есть вот просто пастух. Для нас сейчас это как-то, может, это звучит не очень и солидно, но если мы возьмем уже, скажем, на такой на церковнославянский манер «пастырь», то это образ самого Христа. То есть Пимен, как апостол Павел, учит апостола Тита быть таким пастырем. Вот и Пимен становился таким пастырем, опять же, через учение, через скромность, через смирение. Причем через смирение, которое вот он начинал себя и которым он приучал окружающих. Пимен Великий не основал новую ветвь монашества, потому что, когда мы смотрим, Антоний Великий, особенно житель монашества, Феодосий Великий, он в Палестине монашество основал. Да, что, а здесь мы видим Пимен Великий прежде всего великим своим смирением, и именно из-за этого смирения сами к нему люди тянулись, и то, как он их старался утешить. Потому что, да, вот кажется, зачем сейчас тоже батюшкам где-то шутить, зачем сглаживать углы, там надо как-то поучать. Вот как раз Пимен Великий – это человек, который старался через какой-то свой афоризм, недаром их так любили переписывать, пересказывать, причем это не в условиях печати, в условиях, когда это от руки надо писать, потому что он старался с шуткой, с юмором, с добрым настроем говорить об очень серьезных вещах. Этого тоже очень не хватает в общении между духовенством и посолами. Это тот пример, который и нам, не только людям, находящимся в монастырях, но и нам, людям, живущим в миру, ходящим в приходскую жизнь, общающимся со священником, с семейным, а не с монашеством, тоже порой не хватает, потому что где-то какую-то вещь уже, которая человеку и правда неприятная, протившорски будет. Я вот говорил, да, в контексте апостола Тита, что надо как-то брать и говорить, где человек не прав. Но вот тоже я сам молюсь Пимену Великому, чтобы вот эту неправоту человека, когда указывать, чтобы найти необходимые слова, чтобы сгладить какой-то острый эффект, чтобы человеку не так обидно это было воспринимать.
Когда впервые попали в руки нам какие-то патерики, я помню самое популярное изречение Пимена Великого, который ходило среди неофитов 80-х годов, это «Ава, что делать, если брат на службе, сидя рядом с тобой, заснул? Надо взять его голову и упокоить». Это совет от великого Пимена. В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. Мы на мгновение прервемся и тут же вернемся к вам снова. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахика Латвин. На этой неделе, 8 сентября, мы будем праздновать Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, а 10 сентября будем вспоминать обретение мощей преподобного Иова Почаевского. Что касается Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, то здесь удивительный, на мой взгляд, пример, когда мы обычно говорим, что художественная ценность того или иного образа не столь важна для верующего человека, сколь его духовная составляющая. И вот Владимирский образ удивительный пример того, как художественная ценность становится духовной составляющей, потому что это икона выделяется из огромного сонма любимых православными чудотворных почитаемых икон Пресвятой Богородицы. Она совершенно особенная. И особенная она именно тем, что само изображение – это уже действует на человека, даже неверующего и не готового, как проповедь. И это, пожалуй, редкий православный образ, который можно встретить в католических храмах.
Владимирская икона Божией Матери, безусловно, образ, который для такого истрадавшегося сердца очень близкий, потому что она, конечно, принадлежащая к типу иконографическому умиления, вот у нас слово «умиление» как раз, можно сказать, и вызывает сходные чувства. есть. Владимирская икона Божьей Матери, нам, опять же, это такое большое счастье, что в отличие от множества других древних почитаемых образов Пресвятой Богородицы, что сохранилась та самая икона, которая почитается на протяжении многих веков. И тоже мы этому радуемся не потому, что, ой, как-то больше там благодати или лучше нас Богородица слышит и у более древней иконы, а вот то, что та икона, перед которой молились наши предки еще сотни и сотни лет назад, что она смогла уцелеть, несмотря на все эти нападения, разрушения, пожары, которые на русскую землю Господь не спосылал по нашим грехам и нашим недостоинствам, что все равно вот эта икона убереглась. То, что мы видим, что сейчас мы встречаем в Москве Владимирскую икону Божьей Матери, то тоже посмотрим, уже большую часть своего существования Владимирская икона пребывает не во Владимире. И, собственно, праздник мы празднуем, то, что эта святыня принесена в Москву. Тут, конечно, всегда горестно. А как же город остался без святыни? Тут мы видим, что, по большому счету, на русской земле не произошло какого-то там слома, что, ой, святыни начали в столицу вывозить. Что эта тенденция, она многовековая, и, по большому счету, в течение года, когда мы открываем церковный календарь, то мы увидим перенесение мощей. И мощи святого из Палестины, из Малой Азии берут и переносятся прежде всего в Константинополь, ну или как вот более такой радикальный случай с мощами святителя Николая вообще на Запад, в Баре, где вообще там католики ими там распоряжаются. Но, тем не менее, пути Господни неисповедимы, и как мы видим, что многие святыни, которые были перенесены из Египта, из Палестины, уже когда мусульмане завоевывают в VII веке Египет и Палестину, Сирию, то тоже большая радость, что святыни доступны для поклонения, что не уничтожены, что можно ими помолиться за крепкими стенами столицы. Когда уже спустя несколько столетий исламская угроза распространяется, и турки завоевывают Малую Азию, то тоже как замечательно, что вот святыни приходят тоже в стольный град. Конечно, мы смотрим, не град Владимир вроде уцелел, и никакие иноверцы его не завоевали, не удержали, но тем не менее еще столичный город – это город, где к святыне может подойти, помолиться большее количество людей. В том числе, как мы помним, столица – это то место, где и собираются на церковные соборы, где собираются и купцы для крупнейшей ярмарки, договоры заключают, где и богомольцам проще всего, куда дороги все ведут самые лучшие, а дороги, как мы помним, на протяжении веков такая головная боль для нашего просторного государства, конечно, прежде всего к столице. Поэтому и точно так же и сейчас, когда мы видим, что Владимирская икона Божьей Матери, что как она была встречена в Москве, так до сих пор и хранится, то тоже это возможность для множества людей, не только из Владимира, но и из всех русских городов, проще до нее добраться, поклониться, помолиться у этого святого образа. И более того, Владимир, древняя столица Руси, когда уже спустя века это уже был такой уже более сонный провинциальный городок, смогла ли икона в тех условиях сохраниться, дожить до наших дней, да не была ли она утеряна, что вот Господь, перенеся икону, и Богородица это благословила перенесение, и то, что эта икона находится тоже в столице, это не то, что, ой, все там москвичи, там они вот за счет всей страны там как-то шикуют, и даже святыни там наши подбирали, но наоборот, святыни для всей страны приходят в распоряжение. При этом, конечно, для нас любое перенесение, обретение мощей, перенесение святыни, в том числе перенесение икон, само по себе праздник, потому что чаще всего это перенесение вынужденное. И да, это уже само по себе праздник и радость, и сам крестный ход, который несет икону, потому что многие иконы, например, они шествуют крестным ходом, то есть проносятся и возвращаются обратно. И перенесение из города в город иконы – это тоже событие радостное, молитвенное шествие, которое объединяет множество людей. Но в том числе, конечно, это, можно сказать, некоторые меры необходимы. Потому что если бы по нашим грехам Господь не посылал нам какую-то угрозу, в том числе угрозу военную, и не было бы нужды брать и переносить в Москву Владимирскую икону Божьей Матери. А тут мы, по сути, признаем, да, Господи, прогневили мы Тебя своими грехами, но просим Твою Пречистую Матерь, чтобы она заступилась за нас, чтобы она умолила Тебя. И поэтому, да, мы как люди немощные, наша молитва, конечно, Богородица слышит в любом уголке мира, но нам проще будет, если мы сможем увидеть то тот замечательный образ, который нам напоминает о золотом веке Руси до монгольского завоевания, о том, когда представить, что вражеские орды будут центральные русские города штурмовать, и представить было нельзя. И поэтому, когда мы вспоминаем те времена, да, то, конечно, вспоминаем, что тоже их не ценили, что были междоусобицы, что были восстания брата на брата, но, тем не менее, вот все равно Господь хранил пределы нашей державы. А сейчас нам тяжело, что против нас ополчились, да, там множество иноплеменников, но все равно мы, Господи, надеемся, что Ты нас защитишь и помилуешь, точно так же, как и в эпоху Ветхого Завета, Ты свой ветхозаветный народ, когда он каялся, защищал, освобождал от власти иноплеменников. При этом мы помним, ведь вот даже когда в условиях, когда еще Бог не явился в мир, и в Ветхом Завете было запрещено изображение Бога, потому и тех, кто ему уподобился, то, тем не менее, и ковчег Завета несли, но когда нечестие было, то и ковчег Завета мог в плен попасть, а когда благочестие, наоборот, защищал он воинство, уже чтящее и истинную веру в Бога. Вот точно так же и для нас, конечно, любое принесение святыни, это тоже можно сказать, некоторый тест, потому что если ты несешь святыню, но ты святыне не соответствуешь, то святыня тебе не поможет, и как бы она не защитит, она не будет действовать как оберег, а если ты святыню несешь, пусть ты еще пока не достоин, но у тебя есть чувство покаяния, то, конечно, тебе Господь поможет, и помимо глобальных таких задач, я, как и любой русский человек, конечно, люблю поразмышлять о таких судьбах народа, но вот если немножко сузить для ситуации каждого из нас, наших личных отношений с Богом, с Пресвятой Богородицей, то и точно так же, когда мы идем к чудотворной иконе Божьей Матери, то точно так же, вот если ты подойдешь неисправный, без чувства покаяния, без готовности менять свою жизнь, то, наоборот, вместо того, чтобы получить какое-то ослабление, избавление, исцеление, решение своей проблемы, то Пресвятая Богородица, услышав твою молитву, видя твой нераскаяние, наоборот, умолит своего Божественного Сына, чтобы он, наоборот, тебе еще побольше послал каких-то испытаний, чтобы ты все-таки стряхнулся и раскаялся. Поэтому, дорогие друзья, лучше сразу, чтобы получить от Богородицы что-то более приятное, идем уже с настроем покаянным, идем с радостным сердцем, идем с примиренной душой, идем с легким настроем и с настроем поменять свою жизнь, жить в любви с ближними, в взаимной заботе. И тогда, конечно, Пресвятая Богородица, как и на протяжении многих веков множество русских людей до нашего рождения, тоже откликнется на наши личные скромные просьбы и обязательно попросит своего Божественного Сына к ним прислушаться и их исполнить.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Ризоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. На этой неделе у нас будет очень хорошо известный, любимый и очень странный праздник усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября. И 12 сентября будет праздник обретения мощей благоверного князя Даниила Московского. Мне кажется, очень знаковый для и церкви русской, и для государства русского по смыслу. Но вот все-таки начнем с усекновения главы Иоанна Предтечи. Но согласитесь, что это как-то очень парадоксально звучит. Праздник в честь даже не казни, а такого циничного убийства человека, которого сами убийцы признали святым, считали пророком, и в то же время убили его не из принципа, и даже не в пьяном угаре, а просто из какого-то злобного каприза. Вот девице какой-то захотелось, и... То есть это какая-то комедия или трагедия абсурда. И мы эту трагедию абсурда в христианской нашей церкви празднуем, отмечаем как праздник. Это, согласитесь, странно.
Если мы посмотрим на память любого святого человека, то это будет день его смерти. Первый день памяти – это день смерти. Если есть еще обретение, перенесение мощей, то тогда уже бывает второй день памяти, иногда третий день памяти. А поэтому в данном случае почитание смерти Иоанна Предтечи, можно сказать, легло в основу вот этой традиции почитания святых. Все-таки, когда мы почитаем святых, мы почитаем их вслед за Господом. И когда мы смотрим на Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, то все-таки, хоть мы и стараемся прийти в день страстных Евангелий, в день Великой Пятницы, ну, в нашей русской традиции это канун Великой Пятницы, Великий Четверг, вечером читаются страстные Евангелия, мы вспоминаем распятие или физическую смерть Спасителя, то все-таки не это главный праздник, это день скорби, но зато впереди Господь воскресает, и Пасха праздников праздник. Если мы посмотрим на любого святого человека, который душою сейчас с Господом пребывает, но душа с телом разлучилась, еще вот в этом состоянии физической смерти он продолжает пребывать, то, соответственно, мы пока не попали в Царствие Небесное, пока не свершился страшный суд и второе пришествие Христа и не восстали в телах все люди, то, соответственно, для нас ключевой момент – это момент, когда человек встретился с Богом. С ветхозаветными святыми ситуация немножко сложнее, потому что ветхозаветные люди умирали и тоже попадали в ад. Пусть врата Царствия Небесного еще не открыты, пусть не мучились, это было лоно Авраамова, то есть область какая-то отличающаяся от условий другого адского пребывания, но тем не менее все равно это совсем не Царствие Небесное. Но и здесь для нас величайшая радость, потому что, как мы помним, Иоанн Предтеча, вот тот, кто идет перед Христом, даже, можно сказать, бежит. Вот у нас есть слово там аэродром, где разбегаются самолеты, да, вот что продромос, тот, кто впереди бежит, как вот глашатый, который говорит, вот он, царь приближается, или как влетает ребенок там домой и говорит, ой, папа вернулся, да, там все встречайте, то есть какая-то вот радость, ну, весь несет. Точно так же Иоанн Предтеча, хоть и вышел к людям, вот он родился на полгода раньше Спасителя. Вот он вышел на проповедь на полгода раньше Спасителя крестить у реки Иордан. И точно так же мы это в песнопениях праздника обязательно услышим на этой неделе, что то же самое он явился и в ад, и праведникам, которые ждут пришествия Христа на протяжении всего ветхозаветного периода, что он возвещает. Ждать осталось совсем недолго. Скоро сам Господь наш Иисус Христос снидет в ад и вас выведет в Царствие Небесное. И это, конечно, для нас праздник. И это для нас вот праздник такого торжества, что вот уже весть о том, что Господь победил смерть, она уже близка, и этот человек ей достойно послужил. При этом, если мы посмотрим, Иоанн Предтеча много раз в году празднуется. И в основном это действительно праздники, когда мы торжествуем. А усекновение – это день постный. И смотрим, ну а как же так? Другие святые, вот у них день памяти, это день смерти. А что это мы в эти дни не постимся? Ну не, если мы будем праздно поститься в день смерти любого святого, то у нас, в принципе, круглый год пост будет, потому что в основном мы празднуем именно память их, память смертную, которая начинается для них жизни вечной. И здесь же Иоанн Предтеча, поскольку у него еще множество раз, 7 раз празднуется в году его память, то здесь один из этих дней памяти посвятить уже каким-то постным усилием мы можем. Тем более, вот правда, как вы уже сказали, про контекст вот этого смерти, да, что вот эта смерть, правда, она вот выглядит, если смотреть по земным меркам, как апостол Павел говорит, да, вот проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, еленам безумие. Как-то вот сложно это вместить. А Иоанн Предтеча, как сам Господь наш Иисус Христос сказал, это величайший святой. Он сказал, не восставал из рожденных женами более, чем Иоанн Предтеча, а только Господь наш Иисус Христос, который от дев родился, а не от жены. Да, вот он более его, потому что он всецело человек, а не только Бог. И вот Иоанн Предтеча, то, что вот да, в такой там какой-то пьяный праздник, какой-то вот просто там женская обида, да, там какая-то досада, какое-то желание вот просто какое-то слово пацана держать перед своими собутыльниками там царя, да, что вот это все, причем царя такого немогущественного, который жалкий марионеточный правитель в 1/4 части Иудеи, которую римляне сохранили, но просто по своему принципу Мстителя и властвуя, от которого царству потом ничего не останется, который сам в ссылке в итоге в далекой закончит и жизнь, и по сравнению с множеством римских граждан будет, ну, просто предан забвению и попранию. И вот в этих условиях, да, величайший святой отходит из этого мира. И это для нас как раз вот тоже напоминание о той невнимательности, как мы не видим святых рядом с собой. Нам, вот мы вспоминаем святых древности на нашей передаче, и это замечательно, но есть всегда такой побочный эффект, которого, дорогие друзья, давайте постараемся избежать, что вот когда-то были великие святые, неважно, там в первом веке или в 19 веке, или вот в 20 веке были новомученики, ну а сейчас-то, да, сейчас вот мы живем в мире среди грешных людей, поэтому, ну, условия другие, значит, и другие усилия. Нет, есть люди святой жизни рядом с нами, и мы их можем пропустить просто потому, что, да, где-то вот не из-за какого-то зла, не потому что душа наша будет обозлена, а просто из-за каких-то вот этих мелочных обид, которые были у Соломии, да, вот из-за какого-то бахвальства, которое было у царя Ирода, из-за какого-то просто праздного времяпрепровождения, что вот такие грехи, которые вроде и не связаны с непосредственным желанием причинить зло, просто вот эта праздность самоугождения все равно к злу может привести, и мы потеряем возможность воспользоваться примером и помощью духовной праведника рядом с нами, и тоже и наше вроде безобидное самоугождение в итоге приведет к трагедии для людей вокруг нас.
И давайте теперь вспомним благоверного князя Даниила Московского, память которого 12 сентября. Ну, казалось бы, вот великое государство российское, православная империя, начиналось с младшего сына Александра Невского, самого малообещающего по сравнению с его братьями, которому достался в удел какой-то ничтожный городишко Москва. Ну, разве можно там с Переяславлем или там с Ростовом сравнить? Это бессмысленная трата времени. Вот этот вот малопримечательный человек, казалось бы, не одержавший каких-то великих побед, не оставивший в истории каких-то удивительных свершений или дипломатических каких-то подвигов там в общении с теми же представителями Великой Орды, он каким-то фантастическим образом умудрился вокруг себя собрать государство. Причем фантастическая история, как без всяких препирательств, без войны, без трений к нему отошло огромное Переяславское княжество, когда его племянник умер бездетным, и просто ему его завещал. Но согласитесь, что в те времена, которые мы в школе называли феодальной раздробленностью, как-то не принято было дарить каким-то дядьям свою вотчину, свою вот родовую землю. И пройдя огромный путь, государство российское окончилось царем, которого тоже и его современники, и его потомки вплоть до наших дней многие считали и считают правителем слабым и человеком малопримечательным. Однако вошедшим в, как и первый правитель Московского княжества, святой князь Даниил, так и святой страстотерпец, император всероссийский Николай II Романов.
Замечательное сравнение вы предложили между, вот можно сказать, первым таким московским правителем, да, и последним русским царем, который хоть и в Петербурге правил, но тем не менее, вот мы посмотрим даже на стартовую позицию. И тот, и другой вот пришли к власти значительно раньше, чем планировали. Почему? Потому что их отец отошел ко Господу куда более младшем возрасте. Причем отец был очень яркий, очень мощный Кстати, и отцов звали-то одинаково. Александр. То тут Александр Невский, а то тут Александр III миротворец, но которому не приходилось воевать не потому, что он как-то боялся войны, а просто настолько была мощная империя, что, в принципе, никто связываться и не пытался с Россией, да, вот, который при всем своем миротворчестве напоминал, что у России это как раз два союзника: русская армия и русский флот. И вот император Александр, при этом при нем, кстати, были успешные усмирения различных восстаний, нападений в Средней Азии, поэтому все равно какие-то битвы шли. Александр Невский жил в куда более жестокую и тяжелую эпоху, но зато запомнился яркими военными победами. И вот, кажется, когда у тебя такой отец, и ты ему подражаешь, но тоже надо вот брать и во всем ему подражать механически. Нет, ты должен развивать те таланты, которые тебе дал Господь. Вот притча о талантах, она показывает, что тебе Господь дает, то ты этим и распоряжаешься. И мы видим, что в плане конструктивного развития, то есть при Данииле Московском было достигнуто куда больше, чем при Александре Невском. Ему приходилось отбиваться, как и при царе Николае, да, что вот у него был крепкий уже фундамент от отца остался, но в плане развития, при ком население России удвоилось фактически, при царе Николае, при ком развилась промышленность, при ком денежно-кредитная политика, при ком уже голод последний закончился, да, вот эпоха, когда из-за неурожая могли люди голодать, и уже люди больше не голодали, ну, естественно, до появления большевиков. Большевики просто отбросили на столетие назад опять русский народ вот это в голод и выживание. Конечно, при царе Николае II. И, безусловно, для царя Николая II, как для человека религиозного, мы можем не сомневаться, что он примером благоверного князя Даниила Московского к нему обращался. Кроме того, мы видим, что это вопрос еще доверия. Вот Даниил Московский – это человек, которому доверяли. Да, мы видим, что ему отошло княжество от племянника. Но княжество от племянника отошло не просто так, а потому что племянник видел, кого. Вот он же был младший брат, его старшие братья были его сильно старше. То есть они уже были взрослые люди, когда он был маленький ребенок. Поэтому-то и племянник – это человек, его, можно сказать, ровесник, если сам его не старше. Тут я могу по годам даже ошибаться. Но просто вот этот юный брат своих старших братьев, для которых он не был военным, политическим авторитетом, просто свои вот духовной, чистой жизни, упованием на Господа, он их мог примирять, он их мог соединять. И поэтому его племянники росли и видели, что есть такой человек, которому всегда можно доверять, который к тебе придет не потому, что хочет у тебя какую-то часть земли там захватить, как-то твою власть там захватить, а который хочет тебе добра. И такому человеку куда охотнее доверять будешь. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, вот в условиях современного мира, когда конкуренция, когда вот тоже надо обязательно нас там призывают, чтобы, ой, для земного успеха надо, чтобы вот всех обойти, переехать, вот так всем показать, какой ты там мощный, какой ты пробивной и так далее. Нет, очень важно вот это смирение, упование на Бога. И тогда это никак тебе не отменяет твоего необходимости трудолюбия. Все-таки вот недаром князь Даниил, он почитается как хозяин Москвы, как покровитель строителей, как покровитель благоустройства, как покровитель развития, что вот действительно Господь говорит, древо познается по плодам. То, что вот Москва, которая не была несколько столетий столицей, снова стала, и вот она расцветает, и действительно один из самых лучших городов мира. Да, вот я тоже человек, который по миру поездил, и тоже общаешься с другими людьми, действительно так хорошо, так удобно. Много есть минусов? Много, но все равно. Но вот по множеству параметров взять, действительно, как в Москве замечательно жить. Это, конечно, заслуга князя Даниила. Кроме того, дорогие братья и сестры, вот немножко обидно, потому что так иногда, так даже, вот мы почитаем, конечно, святых, исповедников 20 века, и вот когда смотришь, какие очереди стоят к Матроне Московской, а князю Даниилу даже в день его памяти очередь небольшая. Я вот стараюсь в день памяти князя Даниила в Даниилов монастырь ездить. Я работал там в управлении зарубежными учреждениями в патриархии, поэтому как раз тот святой, к которому я регулярно приходил, прикрадывался к мощам, вот в годы как раз такого своего труда, немножко канцелярского, да, вот, но тем не менее, с одной стороны, ой, очень удобно, что даже в день памяти приходишь, и даже в гражданской одежде, если ты, то спокойно, тебе никто не должен очередь вступать, не очень долго ты поминаешь тех, кого тебя попросили помянуть, имена написали, вот, и прикладываешься, но я куда буду более рад, что если я приду, и будет такая длинная очередь, что вот придется долго стоять, но за зато все-таки вспомнить, что люди не забывают тех святых, которыми мы обязаны, в том числе нашим обычным повседневным комфортом для жителей Москвы и той красотой, и той возможностью прекрасно провести отпуск или кусочек отпуска, которым получается пользоваться всем гостям столицы. Поэтому, дорогие друзья, и паломники из дальних городов, и жители столицы, обязательно выбирайтесь в Данилов монастырь, молитесь этому смиренному князю, берите с него пример, будьте такими людьми, которым люди будут готовы доверять, и Господь в том числе и земные какие-то вещи для вас устроит лучшим образом.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахи Клатвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
С Богом.
«Седмица» на радио «Вера».